Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии. Дорогие наши слушатели, вновь с вами цикл передач «Учебники поэтического богословия», и вновь я приветствую Людмилу Павловну Медведеву здесь, в студии «Радио Радонеж». Совсем недавно мы еще говорили с вами о тропарях воскресных, вместе с которыми мы упоминали и богослужебные гласы нашей церкви, а сегодня мы стоим на пороге Святого Великого Поста. Заканчивается первая приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. И в храмах в эту субботу, то есть завтра, запоют известные многим, удивительные по красоте и сегодня очень разнообразные по стилю исполнения, потому что сегодня церковные хоры привлекают большой репертуар, песнопение на 136-й псалом царя и пророка Давида «На реках Вавилонских». Вот о нем мы сегодня и поговорим с Людмилой Павловной. И не только поговорим, но и послушаем некоторые исполнения этого псалма.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Очень рада, что цикл наш «Учебники поэтического богословия» продолжается. И действительно, как было уже сказано, начался период подготовительный к Великому посту. А если рассматривать этот период, так скажем, через призму богослужебных книг, то это период пения постной триодии. Про постную триодь можно будет рассказать отдельно, как-то выберем мы с вами время, наверное, Николай Владимирович. А сегодня мы обратим внимание только на одно песнопение, которое знают и любят те, кто любит храм Божий и бывает на всеночной под воскресенье. И каждый раз, когда мы приближаемся к Великому посту, за три воскресенья, так скажем, от начала постных дней, накануне, субботы вечером, звучит вот дивное песнопение «На реках Вавилонских». То есть оно звучит накануне недели блудного сына и потом еще два раза, да, и то есть третий раз накануне прощенного воскресенья, и потом с понедельника пойдет уже Великий пост. Мы сказали, что это не просто такое песнопение, сочиненное именно авторами триоди постной, да, это псалом. То есть это песнопение, конечно, звучит в церкви чаще, потому что псалом входит в псалтирь, а по церковному уставу псалтирь за неделю прочитывается вся в церкви. То есть если где-то в монастыре уставная служба, то в течение недели монахи или матушки, которые бывают в храме, слышат всю псалтирь. И, конечно, и этот псалом тоже. Но поскольку мы с вами люди обычные, так скажем, мы бываем не каждый день в храме, и даже мы знаем и любим именно этот псалом, потому что вот в такое время он поставлен церковью. Псалтирь он имеет номер 136 и имеет такое надписание «Псалом Давиду и Еремием». Сейчас скажем, что это значит. Он не очень большой, да, всего там 9 стихов, но очень такой вот интересный. Давайте расскажем, что же это такое за написание, почему написано «Псалом Давиду и Еремии». Ну, про царя и пророка Давида, наверное, все слышали. Когда жил царь и пророк Давид? Он жил так скажем, около 1000 года до нашей эры. То есть немножко по-разному историки определяют время его жития и правления. Ну, где-то вот в 11-10 веке, то есть на рубеже 1000 года до нашей эры, это вот время жизни и правления царя Давида. Чем он прославился? Как гимнограф он прославился тем, что он составил множество псалмов. И так много он составил псалмов, что их собрали в одну книгу под названием «Псалтирь». И в Псалтире 151 псалом. И обычно считается традиционно, что вся Псалтирь принадлежит пророку Давиду. Но чисто исторически это не совсем так. Потом гимнографы, когда писали псалмы, эти псалмы тоже включались в эту книгу. И вот под именем Давида, как бы так они дошли и до нас с вами. То есть вот спустя, видите, как 3000-летия, да, мы эту книгу знаем и любим. То есть на рубеже 1000 года, в 10-11 веке, жил царь Давид, и кроме того, что он прославился как великий гимнограф, он еще занимает такое особое место в истории избранного народа. Кто такой избранный народ? В ветхозаветную эпоху, в дохристианскую эпоху, то есть до Рождества Христова, до нашей эры, так можно сказать, был народ, которому Господь даровал представление, знание о едином Боге. И вот этот народ, мы знаем его под именем иудеев или древних евреев, они именно имели среди множества других народов представление о едином Боге. Они знали, что Он есть, но увидеть Его или изобразить невозможно. Но они знали, им было обетовано, что к ним Он пришлет Мессию своего, о посланниках, о помазанниках Христа, который всех, кто пойдет за ним, выведет в царство, некое царство, свое Божие царство. Вот это было представление такое, так я кратенько объясняю, что это за избранный народ. И мы знаем, что от этого избранного народа родилась Божия Матерь, благодаря которой Господь воплотился в Господе нашем Иисусе Христе.
Чтобы нас не обвинили в голословности на протяжении всего Священного Писания, в том числе и Ветхого Завета, устами самого Бога утверждается, что это Его народ. Он часто говорит, это мой народ.
Да, конечно. Вот и таким избранным Божьим народом, народ израильский, так еще можно сказать, да, оставался до пришествия Христа. Совсем недавно мы говорили, когда было Рождество Христово, мы вспоминали родословие Иисуса Христа, не только мы с вами, а во множестве передач радонежских. Все люди это сейчас помнят, знают. То есть нужен был Богу некий избранный народ, который бы знал Бога, чтобы от него произошел Сын Божий, который спасает, спас все человечество. Это Господь наш Иисус Христос. Те, кто пошел за Христом, они стали новым Израилем, новым избранным народом, новым народом Божиим. То есть в новую эру, в христианскую эру, если мы с вами христиане православные, мы и есть теперь этот избранный народ, независимо от того, кто мы по крови.
И есть мы новый Израиль, да? Как недавно мы слышали в Тропаре Сретени.
Совершенно верно. То есть мы вот этот новый избранный Богом народ, который пошел за Сыном Его, за Христом, который любит, знает Бога. И именно поэтому псалом этот, да, хотя он написан был очень давно, мы, христиане православные, тоже его поем и любим, потому что видим в нем новый христианский смысл. Про Давида мы сказали, это примерно 1000 лет до нашей эры. А кто же такой Иеремий или Иеремия? Это пророк, который жил в 6 веке до нашей эры. В 6 веке до нашей эры. И написание это псалом Давиду Иеремиям означает, что псалом приписывается Давиду, кому принадлежит Давиду. Некоторые толковники говорят, что, может быть, Давид это сочинил как пророческое такое провидение о судьбах народа Божия. А может быть, и Иеремием этот псалом был дополнен или, может быть, сочинен и включен, вошел в книгу Давида. То есть вот такой смысл имеется у написания.
А можно ли спросить вас вот по поводу соответствия ветхозаветных текстов и текстов новозаветных? Вы сказали, что это прообразы, как бы, да, там все ли псалмы можно переложить, скажем так, в новозаветный манер, то есть осмыслить в новозаветном свете?
Вы знаете, на протяжении вот веков, то есть псалтирии уже, Давидовой псалтирии, видите, 3000 лет. И когда спустя 1000 лет родился Христос, и вот до 2000 лет христианской уже новой эры, псалтирь была воспринята христианами. Псалмы получили, так скажем, разное место в христианском богослужении. Одни псалмы используются очень часто, ну, мы, скажем, знаем с вами 50 или 90-е, почти все знают их наизусть. Можно говорить подробно, как псалтирь используется в богослужении. Вкратце скажу, что не все псалмы одинаково часто звучат в церкви. Не все псалмы одинаково популярные, так скажем, ну, то есть народные, потому что популярные значит народные. У нас с вами вот передача популярная, потому что для народа, а не для специалистов. Так вот, популярность псалмов различная. И те, которые церкви казались наиболее выразительными, да, она использует более часто. Но, в принципе, конечно, если мы читаем не только псалтирь, а весь Ветхий Завет, мы на примере вот этого избранного дохристианского народа учимся понимать волю Божию. Потому что весь Ветхий Завет говорит о том, как Господь учил свой избранный народ, как этот народ уклонялся от Бога, забывал его, впадал в различные грехи. И чтобы его как-то вразумить, Господь его учил, иногда очень сурово. И вот весь Ветхий Завет – это нам, христианам, такой большой-большой как бы урок поучительный. Мы, глядя вот на них, так скажем, мы должны к себе это предложить. А вот с ними-то было так, но ведь и нас тоже Господь может поучить, если не будем слушаться, так скажем, не будем жить по воле Божией.
Ну, есть ведь еще, наверное, ряд псалмов, которые не утратили свое первоначальное значение. Я имею в виду прообразовательные псалмы, пророческие.
Да. Если вы об этом спрашиваете, конечно, псалтирь воспринимается еще как пророческая, прообразовательная книга. Просто у нас сейчас в этом псалме вот о воплощении Христа, скажем, не идет речь. Ну, конечно, если мы будем говорить дальше и где-то нам вот попадется, мы это отметим. А потом, я так знаю, что ведь сейчас на Радонеже там еще у вас передача специальная по псалтире. То есть в задачу нашу с вами не входит в одной передаче охватить всю псалтирь. Это невозможно, да. Мы говорим об одном только песнопении, но именно для того, чтобы оно стало понятно, я и делаю такое историческое предисловие. Итак, Иеремия жил в VI веке до нашей эры. Что же произошло в истории избранного израильского народа, что произошло в VI веке? А в VI веке было так называемое Вавилонское пленение или Вавилонский плен. О чем идет речь? Царь Давид, кроме того, что он, сказали мы, великий гимнограф, пророк Давид, он еще как царь, он сделал одну очень важную вещь для избранного народа, а именно, он, завоеванный в Палестине, близ горы Сион, построил град свой, Иерусалим, и храм в этом граде. Что такое Сион? Сион – это один из холмов. Это как бы ядро, что ли, такое вот семя града Иерусалима, ядро. Ну вот мы знаем, что Москва, тоже говорят, построена на 7 холмах. Вот представьте, что Боровицкий холм, на котором Кремль стоит, это такое ядро Москвы. Вот примерно так же можно сказать, что гора или холм Сион – это ядро Иерусалима. Там была в свое время крепость, там были гробницы пророков. А, кстати, в Сионском этом холме Сионская горница, потом мы уже в Новом Завете знаем, да, где было сошествие Святого Духа на апостолов. И на соседнем холме, который называться стал Храмовая гора, был построен первый храм, первый и единственный для евреев храм, потому что только в храме, который был вот здесь, в святой для них земле, в земле обетованной, в Иерусалиме, только здесь, в этом единственном храме, они могли поклоняться Богу. До этого, как вы знаете, они путешествовали, и был у них переносной храм, скиния, да, там носили они ковчег завета, а теперь как бы этот ковчег обрел свое место при царе Давиде. Потому что вот они пришли в землю обетованную, и здесь вокруг Сиона осели, так скажем. Да? Ну, мы вот популярно рассказываем историю. Храм-то ведь построил не Давид. Давид, так получилось, он только собирал для этого строительные материалы. Камень, дерево, там, золото, другие драгоценные металлы, там, прочее. А кто построил храм? Сын Давида, царь Соломон. И именно поэтому этот храм называли и называют воспоминания храм Соломона. То есть первый храм, который был построен при царе Соломоне, вот здесь, близ Сиона, в Иерусалиме, на Храмовой горе. Построен он был, и в VI веке, вот как раз в период этого Вавилонского плена, он был разрушен. Что произошло? Опять-таки, кратко об истории. Что произошло? Значит, если мы сейчас посмотрим с вами на карту географическую, а мы очень часто сейчас на нее смотрим, потому что все время про Сирию слушаем новости. Так вот, представьте, где Иерусалим, где Израиль, где Палестина. Слева, левее немножко по карте, там мы через Аравийский полуостров в Египет увидим, да, из Египта в свое время Моисей привел сюда народ свой, да, в пустыне не ходили и потом оказались здесь, в Палестине, в Иерусалиме. А если вы посмотрите направо по карте, то через некоторое время глаз ваш дойдет до двух рек – Тигр и Евфрат. Вспоминаем школьные годы. Мы когда-то проходили такое междуречье, или что то же самое, Месопотамия, это по-гречески, буквально перевод Месопотамия, если перевести на русский, будет междуречье. Там было такое Ассиро-Вавилонское царство. На реке Евфрат стоял город Вавилон. Это мы все с вами проходили по истории древнего мира. Так вот, что произошло в VI веке? Развелось это сильно, это царство, да, очень оно укрепилось, и стало оно наводить порядок на соседних территориях. А поскольку, значит, иудеи, жившие в Иерусалиме, как-то сопротивлялись этому вавилонскому владычеству, то в какой-то момент они что стали делать, вавилоняне? Они стали депортировать иудеев к себе туда, на реки Вавилонские, а в Иерусалим заселять другие народы. И вот эта такая депортация, перемещение народов туда-сюда происходило здесь какое-то время. Ну, а даты какие называют конкретно? Да, вот 586 год до Рождества Христова – это разрушение первого храма. 586 год. И дальше 70 лет длился так называемый плен Вавилонский. Иудеев отсюда старались изгнать из этого места, где был храм, туда, на реки Вавилонские, в Вавилон переправить. И лишь спустя 70 лет, когда уже и царь Навуходоносор умер, да, это вот как раз он-то вавилонским пленением занимался, Навуходоносор, он уже умер. И уже был последний царь Вавилонский Балтазар, или Валтасар, про которого мы тоже знаем из книги пророка Даниила. Вот этого самого Валтасара победил Кир, персидский царь. И тогда Кир разрешил иудеям вернуться обратно в Иерусалим. И, вернувшись туда, в 516 году они уже построили второй храм, то есть восстановили храм Соломона. Он уже получился у них не такой великий, не такой роскошный, но вот они его построили заново. И вот от 586 до 516 года, как раз от разрушения первого храма до строительства второго, 70 лет. Да? И вот так считается, что Вавилонский плен, ну, так образно говоря, продолжался 70 лет.
И несмотря на события глубокой древности, какими назывательными или близкими к нам стали все эти слова и значения, и 70-летний плен, и Вавилон, и вавилонизация, о чем мы сегодня слышим, и реки Вавилонские тоже.
Да, да, понимаете, то есть если мы это приложим к своей отечественной истории, мы прекрасно тоже понимаем с вами, о чем у нас с вами речь идет. А если мы посмотрим на мировую историю, ведь смотрите, ведь 21 век, и опять-таки в этом регионе, как мы говорим сейчас, опять такое же смешение, опять такие же перемещения народов, страшные войны. Этот буквально такой регион, который кипит. И действительно является центром человеческой истории. Обратите внимание, вот мы дожили до 21 века, и не можно сказать, что это какой-то малозначимый регион. Так и есть. То есть Господь наблюдает за нами, да, смотрит, и опять нас чему-то учит.
А если уж совсем глубоко, как да, мы с вами любим говорить о прасмыслах, да, то вспомним слово Ефрема Сирина о рае. Да. Именно рай был между этими реками.
Да. Можно было бы этом сказать, но все не скажешь. Но раз вы вспомнили, действительно, да, когда вы читаете книгу «Бытия» о том, где был расположен рай, там упоминается и река Евфрат, и река Тигр, ну, еще две другие реки. Вот, поэтому так немножко загадочно получается, да, где находится. Но в принципе, речь идет и о том, что да, ведь был рай-то, да, и вот поскольку люди согрешили, то уже на земле вместо рая уже не рай, а Вавилон. Кстати, ведь Вавилон, само слово, что означает в переводе на русский язык, означает смешение. Еще вспомним про другую, более древнюю, чем Вавилонский плен, ближе к началу веков, времен строительства Вавилонской башни. Вот именно там-то, в Вавилоне, эту самую башню и строили тогдашние люди. Они решили, что они построят высокую-высокую башню и, так сказать, приблизятся к Богу таким видимым, очевидным образом. То есть они не в честь его строили некий храм, они, желая показать свою мощь, развитие своей прекрасной вавилонской цивилизации, что вот они могут это сделать. Ну и мы знаем, что произошло, что Господь смешал их языки, и люди перестали понимать друг друга. То есть понимать это можно расширительно. Просто они думали, что они сейчас соберутся и построят, а Господь им показал, что ничего они сделать не могут. Элементарно, они перестали понимать друг друга. Началось сплошное смешение, разделение, круговерть вот такой нашей вавилонской жизни, так скажем. Но это все я рассказывала именно для того, чтобы была понятна историческая подоплека, да, вот этого текста, чтобы когда у нас будут какие-то имена появляться или названия, мы бы понимали, о чем идет речь. Ну, давайте сейчас я, наверное, прочту псалом, а потом мы будем его по стихам разбирать, и если где-то нужно будет еще прокомментировать исторически, мы добавим. Или возникнут какие-то вопросы. Кстати, знаете, я хотела что сказать. Я слушаю, когда вот идут у вас такие прямые редсоветы, да, и если у кого-то из слушателей нашей передачи возникают какие-то там пожелания, да, или вопросы, можно же как-то задать вам, например, а вы мне передадите. Такая у нас будет с вами обратная связь. Потому что то, что я рассказываю, это из моего такого опыта общения вот в храме со взрослыми людьми. Там у нас есть такие занятия. И как-то я уже знаю, что обычно люди просят прокомментировать, что бывает непонятно. Но вдруг кто-то что-то еще захочет спросить.
Love.
Итак, я читаю псалом, так скажем, не так, как читают в храме, а с таким как бы выражением немножко другим, чтобы было понятно, да, в данном случае мне, чтобы мне было потом удобнее комментировать. «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом внегда помянуте нам Сиона. Аллилуйя». Когда будет звучать этот псалом, после каждого стиха будет звучать этот припев «Аллилуйя». Смотрите, эти строчки сочинили люди, да, которые уже побывали в этом плену. Они говорят «тамо», то есть это уже прошло «там». Да? И они говорят «в прошедшем времени мы седохом и мы плакахом». То есть мы сидели и мы плакали. Именно первое лицо множественного числа здесь. Вот это вот окончание «хом», когда мы слышим это окончание, это значит, мы говорим от своего лица все вместе. Помните, как на литургии в конце уже, когда завершилось причастие, поется «видихом свет истинный, прияхом духа небесного, обретохом веру истинную». Да, это мы все говорим про себя. И здесь у нас тоже некие гимнографы, или гимнограф один от лица всего народа говорит об этом. Значит, так, там, на реках вавилонских. Ну, что такое реки вавилонские географически? Про Тигр и Евфрат мы уже с вами сказали. Итак, мы там сидели и плакали. Можно, конечно, сказать, представить себе, что вот угнанные туда люди, да, некие, так сказать, пленники, сидели действительно на берегу реки, да, и предавались воспоминаниям и плакали. Это есть такой смысл. А еще здесь, вот заметьте, у глагола «сидели» седохом есть такой оттенок смысла, который у нас в русском языке есть. Он говорит о том, что они были именно в заключении. Когда мы говорим про человека, бывавшего в тюрьме или в лагере, мы говорим «он сидел». Обратите внимание, да, он же ведь не сидим там, всегда сидел там. И вот это употребление глагола, что мы там сидели и плакали, оно имеет еще такой оттенок, что пребывали там в плену, сидели там, в вавилонском плену. Там и седохом, и плакахом. Отчего же плакали-то мы, да? «Внегда помянуте нам Сиона». Когда довелось нам помянуть Сион? Про Сион мы сказали, это символ, да, вот земли обетованной, это центр, ядро Иерусалима. И вот о нем они вспоминали. А почему не сказать «внегда помянуте нам Сион»? Почему сказано «внегда помянуте нам Сиона»? А это такая особенность церковнославянского языка, что при склонении слов мужского рода в винительном падеже наш язык различает одушевленные предметы и неодушевленные. Вот мы когда говорим «я вижу человека», да, у нас окончание «а» получается. А если «я вижу стол», то видите, в слове «стол» нет окончания «а». Точно так же здесь слово «сион» поминается как нечто одушевленное. То есть мы поминали, видели мысленно очами, что не «сион», а «сиона». «Сион», говорят они, да, гимнографы псалтирные, воспринимаем как живого человека. Не живого человека, как некое такое обобщенное живое существо, что ли. Да? У него как бы душа есть, он одушевленный. И именно поэтому здесь сказано, не допомянуть нам не «сион», а «сиона». Про слово «аллилуйя», скажем. Я уже говорила, отмечала, после каждого стиха будет звучать вот это вот распевное «аллилуйя». А иногда спрашивают, а что само это слово-то «аллилуйя» значит, зачем оно? Это слово древнееврейское, и буквально, если его перевести на русский язык, перевести можно так «хвалите Бога» или «слава Богу». То есть вот когда мы говорим «аллилуйя», да, это такое древнее слово, которое, ну, по-русски можно сказать «слава Богу». Почему оно сохраняется так, да, в нашем богослужении? Вот заметьте, как оно устроено «аллилуйя». Оно очень певучее. Поэтому оно, как бы, знаете, у нас бывают даже песни такие, когда припев какой-то «ля-ля-ля» или «ла-ла-ла», да, так вот это такое древнее слово, оно вот из этих «ла-ля-ля-ля» состоит. И поэтому, видимо, оно осталось, не видимо, а во многом оно, именно поэтому оно осталось и в греческом богослужении, и в нашем отечественном, в славянском русском богослужении и у других народов. Это слово не хочется переводить, оно распевается очень легко. Ну, давайте ко второму стиху перейдем. «На вербиях посреди его обесихом органы наша». Про себя говорят опять песнописец, про весь народ. Значит, «на вербиях». Ну, догадались мы, что это вербы. Может быть, это были ивы какие-то, вот такие вот плакучие деревья, которые у нас тоже растут, и они здесь в псалме названы вербами. Что сделали те, кто там сидели возле рек? Они сидели на реках посреди его, то есть Вавилона. Что они сделали? Они все эти вербы обвешали своими органами. Сначала про слово «обесихом» скажем. Здесь нет никаких бесов, здесь пропущен звук «в». Как это слово устроено? Приставка «об», а потом корень «вес». То есть буквально нужно было бы сказать так – «обвесихом». У нас очень похоже, в нашем даже в обиходном русском языке устроено слово «облако». «Облако» – это то, что «обволакивает». Когда-то в древности оно писалось как «обволоко». Да? Или слово «облечь» – это то, что «обвлекает». То есть можно было бы восстановить древнюю форму, вместо «облечь» сказать «обвлечь». То есть когда приставка «об» оказывается перед корнем, который начинается со звука «в», «б» и «в» как бы сливаются в одну. И получается вместо «обволоко» получается «облако», вместо «обвлечь» получается «облечь», и вместо «обвесихом» по-славянски получилось «обесихом». Да? То есть они буквально обвешали вербы органами. Да? Что такое это за органы? Что это такое? Это некие инструменты музыкальные. Но толкователи псалтири говорят, что это, скорее всего, были струнные инструменты. Может быть, и духовые. Но главное это смысл здесь в чем? Что это музыкальный инструмент, который использовался за богослужением. Различные музыкальные инструменты, которые использовались, когда пели именно священные, божественные, богослужебные песни. Такое было вот ветхозаветное богослужение. И вот именно эти музыкальные инструменты, которые люди взяли с собой в плен, они вот здесь и упоминаются. Причем это сочинил-то псалом, или сочинили этот псалом люди не простые, а так называемые левиты. То есть это одно из колен Израилевых, которое именно было предназначено для богослужения. Именно из колена Левина, из левитов, были как раз священники, которые несли службу в храме и которые пели эти самые священные песни во время храмового богослужения, там, при храме. Да?
На них повесили на вербы за ненадобностью, как бы, да?
Да, можно сказать так, за ненадобностью, да, и так скажем. Почему? Потому что они не могут играть на них, не могут петь нигде, как только при храме. Вот смотрите, как интересно. Немножко нужно нашим слушателям понимать, что у нас храмов много, да. В Москве там не один храм, да, наверное, бывают и города и поменьше Москвы, где тоже не один храм. То есть у нас храмов православных много. В каждом храме, если там есть престол, может совершаться литургия. Храмы совершенно равноценны. Громадный ли это собор где-то столичный или маленький сельский храм, да, они по чести равны. То есть везде литургия может совершаться, и литургия равноценна, да, что это громадный храм или маленькая сельская церковь. А в Ветхом Завете было иначе. Они знали и считали, и полагали так, что они могут поклоняться истинному Богу только в одном месте, там, где находился Ковчег Завета, то есть вот в храме, в этом самом Иерусалимском, единственное место на земле. И когда храм разрушили в Вавилонине, они не могут больше даже Богу служить. Негде поклоняться, нет такого места. И даже органы, инструменты эти, которые они принесли с собой, они повесили на эти деревья. Кстати, вот знаете, мне сейчас довелось прочитать воспоминания старца Никона Оптинского. Он как раз вот уже в послереволюционные годы говорил такую проповедь о том, как раз, видимо, в предпостовое время, что вот, говорит, то же самое, говорит, с нами происходит. Вот нам, говорит, казалось, что все время наша замечательная Оптина будет с нами, и мы будем так замечательно здесь жить и служить Богу, и так вот с народом разговаривать. Да, а ничего этого нет. Вот нас, говорит, просто элементарно сейчас с вами выгоняют из нашего монастыря. Вы знаете, что старец Никон – это самый молодой из оптинских старцев. Он хотя старец, а он умер-то, когда ему было 40 лет. Люди на себе утрату храма, да, где можно было служить Богу, испытали. Да. А мы так уже сейчас, может быть, начинаем забывать, но вот для нашего поколения, наверное, еще это все достаточно живо. Как это можно вот так вот лишиться храма?
Ну, мне кажется, мы вообще должны помнить о том, что мы временно, не только в этой жизни, но и церковь такая видимая с нами временно, мы ищем не где пребывающего града, но грядущего, да, взыскуем?
Да, 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 конечно. Мы еще скажем про этот, вот про псалом. Сейчас мы так идем, может быть, еще какие-то комментарии у нас будут, когда мы к этой с вами идее-то, да, к этим словам и придем. Толкователи, я не буду сейчас перечислять каждого толкователя поименно, а когда я говорю толкователи, кого я имею в виду? Это наши отцы, святые или такие древние и современные деятели церкви, мнение которых признано церковью нашей православной вот правильным, да, и на на них ссылаются наши батюшки, когда готовятся к проповеди. И я конкретно не называю там толкователя, но я толкую этот псалом не от себя, а вот изучив разнообразные толкования, которые приняты нашей православной церковью. И когда говорят вот о вербах, можно, конечно, просто картинку такую себе представить, что вот они сидели на этих вербах, повесили органы. Некоторые говорят, что, может быть, они спрятали в этих вербах, чтобы, так сказать, эти органы не попадались там на глаза кому-то. А толкователи говорят, что у вербы в древние времена, в древних цивилизациях был смысл такой, это было символом чистоты и целомудрия. Даже, говорят, у Гомера есть такое, значит, упоминание, как-то из вербы делались средства для того, чтобы, значит, вот такое сластолюбивое человек веки настроение смягчить, да, то есть вот верба воспринималась как символ целомудрия и чистоты, а орган воспринимается как толкователями, как душа человеческая. И здесь есть такой поэтический образ, что они души свои обратили к чистоте, целомудрию. А Дмитрий Ростовский, толкователь, значит, у нас уже русский, да, живший в 18 веке, он говорит так: под вербами я бы понимал крест Божий, да, то есть вот сидя там, они-то еще Христа не знали, но мы, когда думаем вот о своем, пребываем в покаянном настроении, вот под вербами можно и было бы крест понимать, но куда мы свои души тоже устремляем. Теперь давайте дальше. «Яко тама вопросишены пленшие нас о словесех песней, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песней сионских». Там, когда пребывали они, да, «вопросишены». То есть спросили нас, кто? Пленшие нас и ведшие нас. Да? То есть они рассказывают, что те, кто их пленил и привели туда в плен, они их стали расспрашивать о словах, о словесех песней и о пении их. Да? Ну, они же знают, что пели они там где-то у себя в Иерусалиме. И говорят им, этим пленникам, воспойте нам от песней сионских. То есть спойте-ка нам те песни, которые вы пели там у себя в Иерусалиме, да, вот на Сионе. Здесь толкователи говорят так, что в еврейском тексте вот это слово «вопросиша», оно даже имеет такой оттенок насмешки. То есть они не просто их так попросили вежливо, а так сказали с издевкой, да, ну, дескать, мол, ну-ка вот давайте-ка спойте, что это вы не поете, спойте-ка нам от своих песней, которые вы пели на сегодня. То есть спойте нам те песни богослужебные, которые вы пели с помощью этих органов. То есть речь идет не о том, что просто спойте нам какие-то народные там задушевные песни, а речь как раз идет вот об этих песнях богослужебных, которые сейчас не могут петь пленные, да, а те, кто их пленил, от них этого требуют. Дальше следующий стих. Это уже ответ мысленный самому себе, да, вот автора этого псалма или авторов. Говорится так: «Како воспоем песни Господню на земли чуждей». Сами себе не говорят, как воспоем песнь Господню на земли чуждей. Вот обратите внимание, я сейчас что-то комментирую, а в принципе ведь многие слова вам понятны без комментария, без перевода. И я вот неоднократно повторяю своим слушателям, что вы владеете богослужебным языком, но только уровень владения у каждого воцерковленного человека разный. Кто-то только начал ходить в храм, поэтому он как младенец только чуть-чуть понимает, что там такое, о чем там речь идет, о чем там разговаривает. Кто-то ходит много уже лет и больше понимает. Вот. А наши передачи, они предназначены не для того, чтобы перевести все тексты на русский язык, а чтобы вы могли еще немножко глубже понять те тексты, которые вы и так, и без наших комментариев как-то понимаете. Следующий стих. «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя». Если забуду я тебя, Иерусалим, говорит автор, да, в звательной форме Иерусалиме, пусть будет забыта, да, десница моя. Что это за смысл такой этих слов? Десница – это правая рука, да, и здесь толкователи говорят так. То есть пусть будут забыты, так скажем, да, все дела мои. Все дела мои, потому что обычно мы правой рукой какие-то дела делаем. Или некоторые говорят так, еще вот справа бывает помощь, так сказать, Божия. Может быть, здесь речь идет и о том, что мы делаем с помощью Божьей. Пусть этого больше не будет.
То есть некая клятва.
Да, некая такая самому себе такая клятва, что если я вот поддамся на эти такие наглые, так скажем, просьбы и буду петь богослужебные песни там, где это не полагается, то есть рассыпать бисер перед свиньями, пусть будет со мной, пусть мои все дела, и даже, сказать, добрые дела, пусть они пропадут пропадом, так скажем. Потому что, кстати, у глагола «забыть» какой смысл? Вот эта приставка, она говорит о том, что «забыть» – это значит «вывести забытие». то есть перевести в небытие. Вот что такое забыть. Знаете, у нас есть народная поговорка такая: «С глаз долой, из сердца вон». То есть, как бы, если кого-то мы не видим, да, то вот как бы, как будто его и нет, да, этого человека. То есть, глагол «забыть» как раз такой смысл у него есть. Вывести за бытие. Пусть будет, значит, забвена, будет десница моя. Пусть ее не станет просто. Не то, что кто-то о ней забудет, просто ее не станет, да, но отсохнет она, так можно сказать. Пусть отсохнет моя правая рука. Вплоть до такого можно было бы сделать такой перевод. Следующий стих. «Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего». Пророку он сказал, а теперь говорит гимнограф. «Прильпни язык мой гортани моему». «Прильпни» буквально «прилипни», да? «Язык мой гортани моему». Значит, здесь интересный такой момент. У нас слово «гортань» в русском языке, она женского рода. Мы бы сказали «гортани моей», там что-то там не то попало, да? А «гортани моему» говорит о том, что слово «гортань» в псалтире употребляется в мужском роде. И есть таких слов несколько, в частности, вот само слово «псалтирь», кстати. Отвлечемся. Саму книгу «Псалтирь» можно называть и в женском роде «она псалтирь», можно и в мужском роде сказать «он псалтирь». И, кстати, вот так вот в богослужебном обиходе, в самой «Псалтире», когда речь идет либо о книге псалмов, либо об инструменте с таким названием, в мужском роде он употребляется. Еще иногда спрашивают, как правильнее, «псалтирь» или «псалтырь». Можно и так, и так. Псалтирь – это более такая народная форма, старинная, а псалтирь – она более церковная. Да, вот на книге, скажем, церковной написано будет «псалтирь». Поэтому и так правильно, кому как больше нравится. Вот я люблю больше говорить «псалтирь», и она моя, да, в женском роде. Так вот, «прильпни язык мой гортани моему». Если вы представите, как ваш язык прилип к гортани, да, то вот как-то так вот, что вы просто задыхаетесь, ничего сказать не можете. То есть, как строчкой выше было сказано, пусть пропадет пропадом, отсохнет рука моя, также можно сказать «прильпни язык мой гортани моему». Смысл на такой можно здесь увидеть поэтически, что и все, что я говорил и говорю, пусть тоже этого не будет. То есть не смогу я даже слово сказать, да? «Если не помяну тебе». Кого это тебе? А тебе, Иерусалиме. Только что он обращался к нему. Граду Иерусалиму. И дальше продолжает гимнограф. «Аще не предложу и Иерусалима, яко в начале веселия моего». То есть, если я вот не предложу перед своими мысленными очами, не положу его, как бы, как, так сказать, смотря на него, да, положу его в начале веселья. То есть, что слово «начало» означает? Это как бы и основа, это и верх чего-то, это и самое главное что-то. Вот у нас есть хорошее слово «начальник», да, это не тот, кто какое-то дело какое-то начинает, но как бы главный какой-то, да, вот он действительно может и начать, и закончить дело, то есть основу ему дать. И вот, то есть в начале веселья, то есть предложу Иерусалим, поставлю Иерусалим как основу или главу моего веселья. Значит.
Или квинтэссенцию веселья.
Можно и квинтэссенцию, если вам нравится такое слово, да, ну вот просто вот самое, то есть чтобы Иерусалим стал самым главным тем, что меня веселит, главной причиной моей радости, так скажем, моего веселья. Идемте дальше. Несколько таких грозных строчек сейчас у нас осталось, три стиха. «Помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалим ли глаголющие, истощайте, истощайте до основания его». Ну, начнем с середины. Кто такие эти сыны едомские? Точнее, сначала, кто такой Едом? Вот у нас спустя несколько недель будет петься канон Андрея Крицкого, и там есть такая строчка. «Едом Исав», именно Вася. Вспомните потом мои слова, да? Так вот, Исав – это кто такой? Это брат Иакова. Это был старший брат, он был старше Иакова, но помните этот Исав? Он продал свое первородство за чечевичную похлебку. И вот таким образом Иаков стал главой уже народа Божия, и как раз уже от Иакова, да, пошел, собственно, дальше народ Божий. А Исав оказался на вторых ролях в своей семье, и те потомки, кто произошли от Исава, они как раз уже вот лишились этого, так сказать, божественного первородства, лишились права называться народом Божиим. То есть, так сказать, ближайший родственник Иакова – это вот самый этот Исав. Почему он прозван Едомом или Эдомом? Известно из Ветхого Завета, что когда он родился, у него была очень красная кожа, он был такой волосатый, то есть он красный был. А «едом» буквально с еврейского означает «красный». Но у этого слова «едом», у этого слова «красный», «едом» есть еще другой такой смысл. «Красный» – это значит «распаленный». вот там какое-то воспаление, мы знаем, что оно красное, там после бани человек красный, от гнева он красный. То есть он не просто красный по цвету, он еще распаленный, да. И вот это вот прозвище к Исаву, оно так к нему приросло, Едомом он стал именоваться, что даже его потомки получили название Идумеи. От слова «Едом» они вот стали «Идумеями». Или «сыны едомские» – это потомки, значит, вот этого Едома, да, который продал в свое время свое первородство. Почему здесь они упоминаются? А потому что, когда вавилоняне разрушали Иерусалим, вот потомки Едома, Идумеи, они встали на сторону этих самых захватчиков. То есть они как раз участвовали в разорении храма. Они, будучи как бы кровными родственниками, да, вот избранного народа, они находились к нему во вражде. Вот такая историческая интересная, значит, коллизия здесь. И они участвовали в разрушении вот как раз, значит, храма Иерусалимского. Что они в день Иерусалима говорили, глаголали? В день, когда разрушался Иерусалим, вот здесь так сказано поэтически, день Иерусалима, день Иерусалимов, день Иерусалима, да? Что они говорили врагам, да, вавилонянам, которые пришли? Истощайте, истощайте до основания его. Что значит истощайте? То есть просто изничтожайте, изничтожайте. У нас это слово вот с корнем «тощ», оно у нас часто бывает в нашем богослужении, вот там, скажем, никто же отыдет тощ, то есть никто не отыдет без какого-то дара. Или, помните, вознесе смиренные и богатящиеся отпусти тщи, да? То есть те, кто надеялись обогатиться, они ушли без всего, тощими, да? Слово, кстати, тщательно, тоже очень старательно делать что-то, тот же самый корень, тщи. Так вот, значит, истощайте, истощайте, значит, очень старательно изничтожайте Иерусалим до основания его. Так говорили сыны Идомские как раз вот этим пришельцам, да, вавилонянам, в день, когда Иерусалим был разрушен. И именно поэтому составитель, сочинитель, да, псалма говорит: «Помяни, Господи». Какой смысл этого слова «помяни»? Знаете, вот мы тоже иногда в быту говорим так: вот ты мне что-то сделал, ну я тебе припомню.
То есть не забудь, Господи, да?
Да, именно припомни. Не то, что ты вот помни, какие они хорошие, вспомни о них, Господи. Здесь смысл как раз такой, вот припомни, Господи, да, им. То есть вот то, что они вот сделали с Иерусалимом, с градом, с твоим градом Божьим, припомни им, Господи. То есть это обращение вот к Господу по поводу этих самых сынов едомских. Следующий стих. «Дыщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам». Это уже обращается певец к Вавилону. Почему «дыщи, Вавилония»? Что это такое? Ну, в древности, вот еще в ветхозаветной поэзии, народ обычно именовался, вот скажем, государство какое-то Вавилон, там, или народ, населяющий его, это Вавилон. А столица страны, она могла называться дочерью, скажем, да? Вот, то есть это «дыщи, Вавилония» – это столица Вавилонского царства, это, собственно, Вавилон, да, такое было понятие. Часто встречается, сейчас не могу припомнить, но вот когда попадется, мы скажем. То есть «дыщи, Вавилония» – это столица царства Вавилонского, собственно, сам город Вавилон. В таком женском роде и тоже как нечто одушевленное. Помните, как у нас Сион был, да, одушевленный? Так вот, еще Вавилон, это столица Вавилонского царства, тоже как одушевленное воспринимается. И она называется, здесь к ней прилагается слово «окаянная». Какой смысл у этого слова «окаянный»? Конечно, первое, то, что приходит нам на ум, это вот такой вот неприятный, да, такой какой-то, значит, противный, так сказать, гадкий какой-то, окаянный, такой смысл. Но у этого слова и в древних языках, и в славянском тоже, в славянских текстах есть смысл еще такой «достойный сожаления». То есть он, конечно, этот окаянный, он и гадкий, и нехороший, и враждебный, но мы, когда называем его так, окаянным кого-то, мы как бы говорим так: он не ведает, что творит. Вот. И мы знаем, что он за свое окаянство достоин сожаления. Да? То есть, когда вот здесь вот говорит гимнограф, чьи Вавилония окаянные, он как раз: да, да, ты, конечно, там много чего сделала нехорошего, но ты достойна сожаления. И дальше говорит: блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Обратите внимание, трижды слово «воздаст» повторяется: воздаст — воздаяние за то, что ты воздала нам. То есть, чтобы усилить, да, такой поэтический прием старинный, даже древней поэзии. То есть здесь уже обращение, обращается певец к Вавилону и предрекает, что, в общем, Вавилон-то тоже пострадает. Да? И это действительно правда, потому что мы знаем, что Вавилонское пленение кончилось, когда Вавилон был разрушен Киром Персидским, и он разрешил евреям вернуться обратно в Иерусалим. Вот, то есть это, так сказать, такое пророчество, что ли, гневное, да, оно сбылось. И последний стих так звучит. «Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя о камень». Вот такая жестокая, как бы вы сказали, строка, да, она очень такой тип, так скажем, поведения, да, такой тип разрушения враждебного народа характерен, да, для древних народов. Вот, и здесь это тоже, значит, отражено. Так именно и было, да, когда, значит, уничтожался, опять-таки, разрушался уже Вавилон, то действительно там не только взрослых, но и детей, так сказать, убивали эти воины, которые хотели истребить своих врагов. Вот мы с вами рассказали о такой исторической подоплёке, но хотелось бы добавить вот еще немножко чего. Почему мы эту такую песню, которая как бы говорит о, вот, о печальной истории еврейского народа, вот о том, что Вавилон так страшно был тоже разрушен, нам-то как бы так до них что, да? Мы как-то вот уже сказали с вами в начале передачи, что весь Ветхий Завет – это нам такой урок нам, Новым Заветным уже людям, да, вот что так, как Господь учил свой тот ветхий избранный народ, так Он и нас будет тоже учить и учит, если мы не будем на этой истории учиться. И поэтому толкователи, когда говорят вот об этом псалме, они еще ему так поэтически придают дополнительный новозаветный смысл. Вот что здесь можно было бы добавить? Кто такая вот эта вот тщи Вавилония, что такое вообще Вавилон уже в нашем новом заветном понимании? Это вообще-то вот символ нашей греховной жизни, которая полна всяким смешением, Бог знает с чем, чего там только нет в нашей жизни, там и чистота смешивается с грязью, и разные идеи мутятся в нашей голове вокруг нас. Вот. То есть вот в чистом виде такой вот Вавилон, в котором мы смешиваемся и замешиваемся в нем. Помните, мы как-то в начале наших бесед говорили, что вот мы, если мы знаем закон Божий, мы четко знаем, куда идти. Но лукавый это как действует? Он действует лукаво, то есть слегка изгибая, да, наше вот представление о чем-то. И мы сами незаметно для себя, мы уже отклоняемся от прямого пути, который нам начертан, да, в Царстве Небесное. И вот уже куда-то такое уклоняемся, а потом вообще уже ходим по кругу и смешиваемся. И вот этот Вавилон, да, он имеет как раз для нас такой духовный смысл. А еще знаете, какой смысл? То есть если мы вот осознаем, что мы пребываем в этом самом Вавилонском пленении, то есть дух наш вот в этом мире, в этой круговерти мира погряз, то некоторые толковники говорят, что вот реки Вавилонские – это уже реки слез наших покаянных, да, что вот мы там, когда плачем в этом плену, что вот, ну, может быть, потоки надо слез пролить, прежде чем вообще мы оттуда выйдем, освободимся. И заметьте еще вот что интересное. Значит, если Сион – это холм, это гора, то есть это мысль о чем-то возвышенном, да, когда мы мысли свои возводим к горе, да, к Богу, гора Сион – это все, что возвышенное. А Вавилон – это низина некая, ну, в известном смысле даже болото. То есть вообще-то говоря, так, как говорят историки, там не так уж плохо было жить этим переселенным евреям. Там плодородная почва, там у них вот множество каналов, они там у них такое развитое было земледелие. И ведь многие из израильского народа не вернулись даже, не захотели возвращаться в Иерусалим. Они, помните, как из Египта с трудом выходили, говорили Моисею, ну где там наши мяса и котлы, что ты нас тут водишь по пустыне? Так они из Вавилона-то. То есть чисто житейски это не то, что был какой-то страшный концлагерь. Он именно был страшен тем, что они забыли свое божественное предназначение. А те, кто помнил, для чего их Господь избрал, они-то как раз радовались тому, что они могут уйти из Вавилона и вернуться к своему Сиону, да, вспомнить о Боге, построить там опять храм, служить опять Богу. И еще вот иногда про этих младенцев говорят нам, да, какие-то такие младенцы, что кого мы тут будем о камень разбивать. Толковники, толкователи говорят все так. Если мы этот псалом будем понимать поэтически, богословско-поэтически, то мы под этими младенцами будем понимать только помыслы греховные. Да, кстати, кто такая тщи Вавилония? Если вы читали «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова», там в 16-17 главе есть такой персонаж – «Вавилонская блудница». То есть «Апокалипсис» – это уже элемент Нового Завета. И уже в этом «Откровении Иоанна Богослова», апостола, град Вавилон назван не просто градом, смешением, а блудницей. Да, то есть еще дополнительное слово вот к этому пониманию этого вавилонского смешения, вавилонского плена. Вот, и там речь идет о том, что Агнец, да, Божий, когда придет, то есть во второе пришествие Христа, он как раз победит, да, эту самую вавилонскую блудницу. Так вот у этой вавилонской блудницы некие младенцы, значит, у этого греховного, так сказать, мира, который на нас влияет, он рождается у него, так скажем, да, вот эти вот мысли помыслы, которые и в нашем сознании, в нашей душе тоже поселяются. И если мы только с помыслами не будем бороться, а как нам с ними нужно бороться? Разбивать их о камень. У нас другой есть образ, опять-таки, новозаветный. Кто такой камень? Камень бе Христос, говорит нам апостол Павел. Камень нашей веры – это Христос. На этом камне мы вот основываемся. И как же нам этих младенцев-то, да, вот о камне? Нам и говорят, значит, учителя нашей церкви, пришел тебе греховный помысел, вспоминай Христа. Ну, молитву Иисусову читай. Или читай «Отче наш», да. И эта молитва с упоминанием имени только Божия, да, она тебе поможет эти помыслы преодолеть. Потому что потом, когда они уже своими ножками пойдут, окрепнут, там уже с ними уже дела превратятся. Сражаться посложнее, там уже, так сказать, не сладишь.
Спасибо, Людмила Павловна. Я просто думаю, насколько мудры наши отцы, составители богослужения православного, в связи с тем, что псалом этот начинает петься в субботу, и «Неделя о блудном сыне».
Да.
Как сродны это евангельская притча о блудном сыне с Псалмом 136-м. Именно на страну далече ушел блудный сын, забыл отца и забыл все заповеди и свое первородство. И вспомнил он именно там, в своем Вавилоне, об отце.
Да, да. Ведь смотрите, это псалом, это элемент псалтирии. Да, в псалтире 151 псалом – это один из псалмов. Но он именно входит как составная часть служения, богослужения Триоди постной. Именно указано, в какие дни, в каких точках должен этот псалом быть спет. А в какой момент службы мы это услышим. Вот обычно, если вы приходите под воскресенье в храм, то в середине службы начинается так называемый полиелей, когда загорается свет, выходит священство и поется песнопение «Хвалить имя Господне». Вот это и есть полиелей. Почему полиелей? Там многократно повторяются слова «Яко век милости его», да, то есть Господа. И вот это слово «милость», оно и дало основу этому греческому названию. «Много милость его», так скажем, поэтому «полиелей». И вот когда обычно у нас в течение года поется, ну, целиком два псалма, там, да, вот эти вот «Хвалить имя Господне», или отдельные строчки, избранные стихи из псалмов, они чаще у нас сейчас поются в храмах. И потом торжественно там обходит священство с каждением храм, там и Евангелие читается. А когда наступает вот здесь вот, приближается пост, то спели эти хвалитные два псалма, да, полиелейные псалмы, и вдруг тушится свет, и какое-то другое настроение добавляется, поется вот еще один псалом, поется как раз псалом 136 на реках Вавилонских, чтобы мы, привыкшие к этому торжеству воскресения, так скажем, да, чтобы мы немножечко уже вспомнили, вот, что предшествовало воскресению, да, как к этому прийти-то нужно. Поэтому именно 136-й псалом на реках Вавилонских поется как раз вот вслед за полиелейными псалмами во время всеночной воскресной.
И чтобы вспомнили еще о том, что нас ждет по пути к Пасхе, а ждет нас Великий пост, 7 недель Великого поста. А сейчас мы включим исполнение псалма 136-го на реках Вавилонских и послушаем еще раз.